впервые в своей жизни я подумала, господи, слава богу, что я не такая красивая. Потому что я бы не хотела такие предложения получать от таких старых людей.
Честно говоря, я все забыла. Я забыла, как говорить, как рассказывать и что такое записываться.
И мы очень много пили. Я не помню магистратуру, я не буду врать.
У нас не было какой-то токсичной атмосферы. У нас были два мальчика на две группы, которые появлялись, ну, так, периодично, время от времени. Поэтому, ну, как бы, все было хорошо. Нам, наверное, в этом плане повезло.
Окей, Наташ,
блин,
есть такое модное выражение, которое все сейчас говорят. Я успела первой. Привет, меня зовут Бегаим, я радикальная феминистка, а также я работаю координатором международных проектов.
А я Наташа, я интерсекциональная феминистская редакторка, а вы слушаете подкаст «Вторая смена», подкаст, в котором мы пытаемся разобраться в себе и в феминизме. И кажется, мы возвращаемся в четвертый сезон вроде полноценно. Ну, по крайней мере, мы так планируем.
Это не факт.
Не факт, но мы так планируем.
Наташа, ты помнишь, как делать подкаст?
Честно говоря, я все забыла. Я забыла, как говорить, как рассказывать и что такое записываться.
Ну, и тема у нас такая, честно говоря, сегодня. Я не скажу, что она такая очень актуальная для нас с тобой, но ты приготовилась.
Я приготовилась, потому что, ну, вот по итогам наших встреч офлайн нам показалось, что эта тема весьма актуальная для них. Поэтому об этом мы тоже хотим поговорить, потому что это затрагивает их. Мы сами в этом никогда не были, но тем не менее, мне кажется, это не повод молчать об этом. Кажется, стоит все равно об этом поговорить. И если у вас будет какая-то обратная связь, если вы захотите нам что-то рассказать или поделиться какой-то своей историей, пишите нам. Мы обязательно дадим обратную связь. Мы вас всех обнимаем и любим. Вот, так что надеюсь, будет хороший выпуск.
Окей. Ну, хотя бы мы расскажем свои истории, правда, их мало. Окей, о чем мы сегодня говорим?
Мы сегодня говорим о токсичной атмосфере в университете, когда токсичные однокурсники, когда токсичные преподаватели, когда преподаватели говорят не очень корректные вещи, а еще хуже, когда они домогаются до студентов и студенток. Вот сегодня тема будет так себе. Очень печально, но мы, как обычно, скорее всего, будем ржать, поэтому бегаем. Еще раз дисклеймер.
У нас фем-подкаст, поэтому все темы у нас плохие. Но смех наш никогда не значит, что мы смеемся над вами. Это значит, что мы смеемся над собой.
Да.
Он нервный часто.
Вас мы очень любим, обнимаем и уважаем, да.
Окей, хорошо. У меня очень мало историй про токсичность, потому что я училась в норм-коллективе и дружила только с девочками. Поэтому, возможно, мне повезло. Токсичности какой-то такой прям зашкаливающей я у себя в универе не помню. Что у тебя было?
Слушай, ну у меня ситуация в целом похожая. Я училась в КРСУ на факультете международных отношений. Это был 2003 и 2007 год. Я училась на журналистике. Журналистика — это преимущественно женская профессия у нас в Кыргызстане. Соответственно, у нас на две группы, на 30 девочек было примерно 2 мальчика. Вот, поэтому токсичности у нас в целом именно внутри группы особо никакой не было. Была определенная, скажем так, токсичность со стороны преподавателей. Но, опять же, это не домогательство, просто были вот не очень хорошие, скажем так, преподаватели, которые во время пар позволяли себе говорить, что, ну, там, типа, вы все тупые, а вы журналисты, журналисты все тупые, ну, или вот что-то такое. Вот такое было, да. В остальном... Нет, я не скажу, что что-то такое было. И опять же, вот эти случаи, о которых я говорю, это достаточно единичные случаи. Их было не так много. Были, там, скажем, немножко стервозные преподаватели и преподавательницы. Но в целом ничего критичного. Поэтому, наверное, сегодня мы хотим поговорить о токсичности в университете, наверное, с какой-то теоретической стороны, да, что можно сделать и вообще почему вот так у нас в Кыргызстане. Кстати, ты училась не в Кыргызстане, поэтому расскажи, вот была ли какая-то связь, допустим, от деканата, ректората к студентам? Ну, то есть, можно ли было свободно прийти, пожаловаться или отправить какую-то анонимную жалобу, чтобы можно было потом получить какую-то реакцию, а не так, что ты что-то отправил и ноль реакции от университета.
Да, я училась за границей, поэтому, наверное, у меня еще очень мало истории, потому что я училась по, я не помню название этой системы, когда ты учишься буквально пару часов в день. У меня было не очень много пар, потому что вся учеба построена на том, что ты учишься дома самостоятельно. И в целом это была очень самостоятельная учеба, у меня было очень много домашней работы и очень мало пар в универе, поэтому в универе я проводила проводила очень мало времени. Дружила там со всеми своими однокурсниками, что на бакалавре, что на магистратуре. Конечно, мы общались с теми, с кем нам было весело и интересно. Магистратура вообще, мне кажется, были самые лучшие годы в моей жизни, потому что у меня были клевые друзья в универе, и мы очень много пили. Я не помню магистратуру, я не буду врать. Что-то я там учила, но я помню, что я очень много пила с друзьями. Вот. В целом, я училась в двух университетах в Праге. В обоих университетах были очень открытые двери. То есть политика открытых дверей была везде. Я могла зайти к декану, я могла зайти, там, не знаю, к ректорам, я могла зайти кому угодно. Не было такого, что нужно записываться или что-то еще. Двери всегда были открыты. По поводу, вот где была магистратура, это был такой очень классный университет, он был частный на уровне государственного, и там в целом было очень безопасно. Учителя проходили проверку, это были учителя ВШЕ, Высшей школы экономики, которые преподавали у нас. И магистратура вообще как бы не было вообще никаких проблем, с тобой очень уважительно общались, при том, что я училась в группе, где большинство были русскоязычные, мы учились на английском, но большинство были русскоязычные, и большинство ребят были из России. Чехия, Россия, у них холодно-горячие отношения были даже тогда. Тем не менее, никаких слов, ничего такого в сторону ни русских ребят, ни меня не было, поэтому да, мы знали, что мы можем пойти куда-то. Там была достаточно европейская система, ну, это была Европа, вот. Единственный случай был на бакалавриате. Мою подругу, преподаватель, мы сдавали ему экзамен, у нее не получалось все сдать ему экзамен, она не могла понять предмет, и при мне он сказал ей, типа, хочешь, мы можем за ужином поучить с тобой этот предмет. Вот. И мы, конечно, ну, так значительно так подохренели, потому что, ну, мы правда не ожидали такого в центре Праги, в универе. Вот. Он еще был, ну, правда противный, подруга была правда красивая, и на секундочку впервые в своей жизни я подумала, господи, слава богу, что я не такая красивая. Потому что я бы не хотела такие предложения получать от таких старых людей. Мы не пошли жаловаться, просто потому что мы не хотели, ну вот, влезать, знаешь, в это все. Конечно, подруга не сходила с ними на никакой ужин. Конечно, мы с ней подготовились, она сдала этот экзамен. Этого препода мы потом забыли на всю жизнь, слава богу. Но было чувство безопасности. То есть то, что он сделал, это, во-первых, при мне. А во-вторых, это было там, знаешь, при открытых дверях. Никакого движения, там, телодвижения не было. Да, это было словесное домогательство, да, это было неприятно. И это был всего один кейс на там 5 лет моей жизни в Праге.
Слушай, ну все равно кейс очень неприятный. И в Кыргызстане у нас вот за последние годы я слышала о двух кейсах домогательств в университетах. Один был славянин. Мне кажется, все про него слышали на факультете гуманитарном, когда преподаватель, по-моему, религиоведения предлагал, там писал студентке смс-ки о том, что там, а хочешь тройничок, а хочешь, ты будешь рабыней, или вот что-то такое. Как бы дело закрыли, потому что в ГУВД сказали, что нет состава преступления. Вероятнее всего, он до сих пор работает в Славяне. И вот второй случай БГУ, когда студентка обвинила замдекана в том, что, во-первых, он пристает, во-вторых, он унижает студенток. Была видеозапись, где он в открытую говорил, что типа того, что какая группа, и она называет группу, он говорит, а, ты второй курс, значит, тебе уже 18 лет есть, значит, с тобой все что угодно можно делать. Да, ну то есть, и это есть на видео, по крайней мере, по тем новостям, которые есть в открытом доступе, вроде как его уволили. Не знаю, насколько соответствует действительности. Вот. Но обе ситуации абсолютно ужасные. И, если честно, я не представляю, каково этим девочкам, которые были объектами домогательств. Потому что, мне кажется, вот в такой ситуации в университете, мне кажется, это абсолютная беспомощность. Потому что у нас нет какой-то системы того, что ты студент, ты пришел учиться, и у тебя нет вот этого статуса того, что тебе должны дать образование. То есть у нас, наоборот, система построена так, что ты пришел, будь благодарен за то, что мы тебе даем знания. У нас примерно вот такое...
За твои же деньги.
Да, за твои же деньги, но это если говорить о контракте. Плюс у нас есть бюджетные места, мне кажется, там ситуация еще хуже, потому что ты на бюджете, и ты себя чувствуешь в очень уязвимом положении. Потому что тебя в любой момент могут отчислить. Я даже не знаю, вот у нас, мне кажется, нет каких-то механизмов того, как действовать в такой ситуации. Потому что, допустим, вспоминая то, как я поступала в университет, я поступала через ОРТ, общереспубликанское тестирование, по баллам. Я поступила на бюджет. И опять же, допустим, во-первых, нас всех бюджетников заставили отрабатывать перед началом учебы, это вот убирать территорию медцентра Славяна. Во-вторых, возможно, я что-то забыла, было, но я не помню, чтобы, допустим, была какая-то встреча, когда студентам, там, первокурсникам сказали, что вот там двери открыты, вот если с вами что-то происходит, вы можете куда-то обратиться, да, что мы вас выслушаем, мы дадим какую-то обратную связь. Нет, такого не было. Плюс это был 2003 год, ну, как бы с интернетом все было очень плохо. Сейчас возможно, возможно, но это не точно. Может быть, за счет соцсетей, потому что, насколько я знаю, все университеты присутствуют в социальных сетях, у всех университетов есть сайты. Возможно, чуть проще стало жаловаться, в том числе и анонимно. Я не знаю, правда, как сейчас обстоит ситуация. Если вы сейчас учитесь в каком-то из наших местных университетов, пожалуйста, напишите нам, изменилось ли что-то или нет, потому что я не заходила в социальные сети, я заходила на сайты КРСУ, я зашла на сайт БГУ и на сайт КНУ. Ни на одном из сайтов я не нашла какой-то раздел, где можно там оставить жалобу на кого-то, да. Единственное, в КНУ я нашла раздел «Обратная связь», но, опять же, это обратная связь только абитуриентов, туда можно писать только вопросы по поводу того, как поступить или что-то связанное с этим. Нигде нет никакой формы другой обратной связи, куда можно написать о каком-то неподобающем поведении преподавателя или еще о каких-то проблемах. Куда обращаться, я не знаю, то есть у нас такой системы не было, я не знаю, есть ли она сейчас, но, если честно, я очень сильно сомневаюсь.
Ну, там же еще вопрос стоит не только, куда обращаться, а сам вопрос, есть ли сил у тебя обращаться. Я помню себя 18-летнюю, я не думаю, чтобы у меня было очень много сил куда-либо обратиться, потому что, ну, и в школе нас воспитывают достаточно авторитарно, и я так предполагаю, в местных вузах это достаточно авторитарное воспитание, потому что мои друзья учились славяне на матметоде, и я помню их рассказы, как у них была ужасная, токсичная преподавательница кыргызского языка, которая тоже их хейтила, говорила им в открытую, что они все ничтожества и прочее, прочее. И никто ничего не мог с этим сделать, потому что преподаватель кыргызского языка очень мало. И она могла себе позволить сказать что угодно, никто бы с ней сегодня ничего не сделал. Вот этот авторитарный режим, который со школы еще идет. Я знаю, что новое поколение немножко другое. Я знаю, что оно более храброе. Я вижу их в ТикТоке. В ТикТоках они намного храбрее, чем, мне кажется, мы с тобой в 30 плюс лет. Нужно быть достаточно храброй, чтобы в таком возрасте пойти против системы. А это в любом случае ты идешь против системы, чтобы там ни было. Авторитарная система, эта вот университетская, она должна же умереть. Потому что, ну, я училась вообще при другой системе, понятное дело, мне что-то другое мышление вообще. Никогда не было ощущения, что, ну, это авторитарное общение с тобой. То есть на чешском, например, я училась бакалавр на чешском, нам всегда учителя говорили коллеги. То есть они говорили прям пани и коллегиня, то есть, ну, типа коллежанки, давайте там, типа, поговорим сегодня об этом. И в целом все общение было максимально уважительным. Преподаватели часто обращались на «ты» к студентам, часто просили их обращаться к ним на «ты». И в госвузе, и в частном вузе вот это общение было максимально простое, максимально дружеское, максимально типа «давайте учиться». И я училась на бакалавре с большим количеством студентов из региона. Именно чехи, которые приехали из региона, которые вчера, это правда, вчера водили прям эти тракторы, мы просто общались, они показывали свои тракторы мне, фоточки. Вот, и то есть, ну, казалось бы, для пражан это такие люди из села, которые водят тракторы, там у них фермы. И они приехали учиться там менеджменту, да, как эти свои фермы менеджерить. Вот, но никогда в общении, по крайней мере, я не слышала никакого неуважения в голосе преподавателей. Мы всегда были для них коллеги. Было ощущение, что ты можешь просто подойти к преподавателю, просто с ним поговорить. И сама авторитарная система. Я понимаю, что она советская, я понимаю, что Советского Союза так разговаривают. Мы по работе работали с универами Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. В Таджикистане это, конечно, чуть тяжелее. А в Таджикистане вообще авторитаризм страшный творится в университетах. В Кыргызстане, я бы сказала, посередине. В Казахстане, там, с кем я общалась, достаточно легкая была система, не такая авторитарная. То есть там, например, там нам нужно было собрать группу студентов, преподаватели говорили, я спрошу, кто хочет прийти. В Таджикистане говорили, сколько вам нужно, мы соберем. Вот.
Ну,
в Казахстане мне очень понравилось, что преподавательницы говорили, мы не можем их заставить, мы скажем им тему, и мы попросим, кто хочет прийти.
Прикольно.
Вот, это мне очень понравилось. Но понятно, что такая система тяжелая, наверное, для людей, воспитанных в Советском Союзе и привыкших преподавать по системе Советского Союза.
Я бы хотела вот немножко вернуться к теме храбрости и того, чтобы говорить об этом. Мне кажется, что в этой ситуации очень важна поддержка. Причем поддержка, я не знаю, твоих же, допустим, подруг-однокурсниц, которые с тобой учатся, которые видят эту ситуацию, возможно, там с кем-то можно поделиться этой историей. И мне кажется, эта поддержка очень важна. И вот это как раз, вот, наверное, эта ситуация вот хорошо была описана в сериале «Sex Education». По-моему, это был второй сезон, когда Дайэми домогались в автобусе, и Мэйв там ее поддержала и пошла с ней подавать заявление в полицию. Мне кажется, это классная история, когда тебя могут поддержать, и когда ты чувствуешь, что ты не одна, что есть люди, которые тебе помогут, которые тебя поддержат, которые будут рядом с тобой. Это очень важно. Понятно, что это не панацея, но это, мне кажется, ну вот какой-то первый шаг к тому, чтобы добиться справедливости, к тому, чтобы не молчать и говорить об этом. И это классно, что сейчас студентки говорят об этом, потому что я видела видео студентки из БГУ, когда, по-моему, декан с ней разговаривает, она снимает, такая говорит, что можно я сниму этот разговор, почему вы ничего не делаете? Я слышу, как у нее дрожит голос. То есть она вот там на грани слез. Это, ну вот, очень уязвимое и очень сложное состояние. И вот в этом состоянии, мне кажется, очень важно чувствовать, что рядом с тобой есть кто-то еще, который тебя поддержит. Потому что без этого, где взять сил на это, я, вот, честно говоря, даже не представляю.
У тебя были хорошие однокурсники в универе?
Слушай, ну в целом да. В целом да. Частью из них мы до сих пор поддерживаем отношения. Но опять же, это были в основном девочки, поэтому у нас было прекрасно. Все было классно. У нас не было какой-то токсичной атмосферы. У нас были два мальчика на две группы, которые появлялись, ну так, периодично, время от времени. Поэтому, ну как бы, все было хорошо. Нам, наверное, в этом плане повезло.
Блин, у нас такие комфортные пузыри. Нам так сложно рассказывать что-то вне этих пузырей. Я очень любила универ, поэтому, блин, это очень сложно.
Не скажу, что я любила универ, потому что это славян, и мы учились в Элбирсе большую часть времени. Я не любила универ. Там ужасно, да, там очень плохо, там очень грустная аудитория, фанерные стены между аудиториями, очень плохо, очень холодно, поэтому нет. Я не могу сказать, что я любила универ, поэтому, ну, сори, славян.
Я то же самое слышала от девочки, которая закончила универ пару лет назад. То есть ты закончила лет 10 назад, она пару, там ничего не изменилось, судя по её рассказу, она сказала то же самое. Да, да. Холодно, и стены тонкие, да. Клёво.
Клёво, да, да.
По нашим встречам я поняла, что у нас очень молодая аудитория, и многие из них вот в последнюю встречу душнил как раз-таки рассказывали, что зачастую эти девочки остаются наедине со своими однокурсниками. Особенно вот две девочки были из меда и рассказывали, как у них преподаватели говорят сексистские фразы, и в целом есть группа студентов, которые с ними соглашаются. И эти девочки порой чувствуют себя достаточно одиноко в универе, пытаясь бороться с системой. И классно, да, если у тебя есть подружки, которые тебя поддерживают, или друзья, которые тебя поддерживают. Очень сложно, когда ты остаешься одна, один на один с системой. Иногда, ну и мы с тобой оказываемся в этой ситуации, учитывая нашу фемоптику, к сожалению, которая сильно мешает в этой жизни. Ну, я лично советовала этим девочкам просто выбирать свои битвы. Но я очень придерживаюсь адаптивного образа жизни, чего наша, между прочим, психологиня очень не любит. Она ненавидит адаптивки. Я всегда выбираю в первую очередь адаптивку, потому что университет не на всю жизнь. Адаптируйтесь, пропускайте некоторые битвы, лишь бы выйти из университета живыми. Вот, возможно, Маша скажет, что я немножко трясу. Это тоже нормально абсолютно.
Ну, с Машей мы об этом как раз и поговорим.
Я бы не вступала в бой, честно говоря, пока ты не стоишь твердо на своих двоих. А с другой стороны, как ты станешь на твердо на свои двое, если ты не вступаешь в бой, правильно? Возможно, я упустила возможность вступать в бой и стала храброй позже, чем могла бы. Возможно, я до сих пор не храбрая. Слушай, хороший вопрос.
Я, скорее всего, нет. Потому что, допустим, даже вот в нынешней ситуации, окажись я снова в университете и окажись в ситуации, когда меня домогаются, я очень сильно сомневаюсь, что я смогу пойти куда-то пожаловаться, придать это огласке. А вот на сегодня, мне кажется, как раз-таки огласка — это вот тот рычаг, на который можно надавить. Потому что если это все происходит только внутри университета и не выходит за его стены, мне кажется, это все очень быстро глохнет, и никаким образом эта проблема не решается. Потому что мне кажется, что вот когда это выходит на уровень СМИ, когда это распространяется по социальным сетям, вот тогда универ начинает шевелиться и что-то делать. А в остальных ситуациях я, честно говоря, очень сомневаюсь.
Ну, учитывая нашу систему образования, и примерно я догадываюсь, как это происходит до сих пор в наших универах, я очень удивлена такому малому количеству кейсов публичного высказывания против домогательств. Я так предполагаю, что в большинстве случаев девочки просто терпят.
Да, терпят и молчат.
Если бы все говорили, я уверена, что новостей про это было бы намного больше. Но их должно быть намного больше. Просто я так думаю, что мы их не слышим. Я не думаю, что у нас в универах все так идеально, что за последние 5 лет мы с тобой вспомнили всего лишь 2 кейса. Я очень сомневаюсь, что это так. Просто когда произошел кейс с этим преподавателем из Славяна, я как раз-таки тогда общалась с одной нашей интересной, очень известной НПОшницей. Она старше меня там лет на 20, наверное. Она была, кстати, мама моей однокурсницы бывшей. И что-то мы обсуждали, она говорит, да вот, зачем типа шум подняли? Это же ничего страшного, вот это домогательство. Я говорю, ну, в целом, это очень страшно, домогательство, тем более в закрытом помещении с человеком, у которого есть власть над тобой. Она говорит, типа, я вот достаточно безопасно живу всю жизнь, я ни с чем таким не сталкивалась никогда. Мне кажется, вообще, типа, ну, девочки там, наверное, сами виноваты. И вот во время разговора начала рассказывать, ну, вообще-то, типа, типа, в универах все с этим сталкиваются, просто, типа, об этом не нужно говорить. И вот, например, тоже был профессор, который любил домогаться девочек, и как-то, короче, он запер меня в своем кабинете и по всему кабинету за мной бегал, а я от него убегала. Ха-ха-ха, ну ничего же страшного, я же убежала, ничего не произошло. На нее большими глазами смотрела, говорила, вы же понимаете, что это было домогательство. Она говорит, ну нет, он же просто побегал за мной, я убежала.
А если бы нет?
Ну вот, она говорит, ну, типа, ну тогда, возможно, она бы обратилась куда-то. Но вот настолько несерьезно она относится к таким домогательствам, что у меня была мысль, что, наверное, она очень часто с ними сталкивалась на таком уровне, что она до сих пор не придает серьезности тому, что с ней произошло. И, возможно, это в какой-то мере защита. Во-первых, окей, защищайся, не victim blame других. Вот это меня взбесило в той ситуации. Во-вторых, ну, блин, прошло 20 или 30 лет. Мне кажется, уже пора подумать о том, что это неправильное поведение, которое никто не должен терпеть. А она до сих пор это воспринимает как шутку. Так что, возможно, большее количество людей домогались. Просто эти люди не знают, что их домогались.
Да, мне кажется, тоже проблема в том, что люди не придают этому значения. То есть какой-то там СМС, не знаю, там с приглашением на ужин. Мне кажется, многие воспримут это как, ну, типа, это же просто СМС, я же никуда не пошла, значит, все окей. Хотя на самом деле нет. И это очень печально. И мне кажется, давай лучше поговорим с Машей. Она нам расскажет, что делать. Что делать в такой ситуации, потому что я не представляю.
Я тоже не представляю. Звони Маше.
Звоним. Мария, привет.
Привет, Маш.
Привет.
Мы сегодня говорим про токсичную обстановку в университете, когда токсичные преподаватели, токсичные однокурсники, когда преподаватели домогаются. Вот и с тобой мы хотим поговорить о том, как можно себя поддержать в такой ситуации и как с ней в целом можно справляться. Начнем с того, что делать, если, допустим, преподаватель говорит какие-то сексистские или просто грубые вещи наедине или в присутствии всей группы.
Ну, как минимум, это игнорировать не стоит, и стоит обращать внимание на то, что именно он говорит. Потому что многие девочки или, давайте даже без половой принадлежности, студенты замечают, что что-то идет не так, замечают какие-то ощущения неприятные, да, после сказанного преподавателем, но пытаются эти чувства подавить, игнорировать, что вот, мол, мне показалось. В этот момент очень важно прислушаться к тому, что тебе было неприятно, что именно сказал, почему ты так среагировал. То есть, ну, для начала это нельзя игнорировать. Что делать именно в отношении преподавателя, то молчать не стоит. Стоит пытаться это прояснить либо напрямую с преподавателем, если это произошло в аудитории, либо уже обращаться к вышестоящему руководству, да, с жалобами на преподавателя.
Как реагировать на домогательство, если, допустим, преподаватель пишет какие-то неприличные смс, приглашает на ужин или еще там что-нибудь, там типа предлагает так размывчато секс за зачет или за пятерку или вот что-то такое? Как реагировать, потому что это неприятно и не очень понятно, что делать в такой ситуации?
Как минимум озвучивать, что это происходит и что такая проблема есть. Домогательство со стороны преподавателя. Давайте все-таки тут тоже есть такой момент. Преподаватель — это такое авторитетное лицо, которого все-таки студенты зависят. Да? Оценка, зачет и так далее. И здесь может быть превышение таких должностных, да, полномочий преподавательских. Если ты хочешь получить зачет, тебе нужно со мной переспать или тебе нужно со мной сходить на свидание. Здесь важно понимать, что есть все-таки закон. В этом конкретном случае закон на стороне студентки или студента, потому что все-таки, давайте, это, конечно, реже, но бывают домогательства и к студентам, мальчикам. Поэтому это нужно озвучивать и также придавать огласки, если это происходит наедине. Сейчас куча способов записать это, чтобы доказать свою правоту, что это действительно происходит, и требовать реакции деканата.
Это правда страшно. Ну, то есть тебе 18, ты одна против системы, против авторитета, которого, скорее всего, будут поддерживать другие авторитеты. Где взять силы пойти и сделать это?
Мне кажется, это вопрос более масштабный и глобальный, как вообще в нашей стране противостоять насилию. Потому что это стыдно, это страшно говорить об этом. Неважно, да, подвергся ты домогательствам на работе, в учебном заведении, на улице или в своем собственном доме, появляется, возникает первое, что у жертв домогательств чувство вины. Наверное, я что-то не так сделала, наверное, что-то со мной не то произошло. Здесь очень важно понимать, что с тобой все в порядке. и что система, да, у нас все-таки до сих пор еще обвиняет жертв насилия, что что-то с ними не так, и прежде всего очень часто именно женщины поддерживают это, что вот, мол, не надо было так себя вести, не надо было так одеваться, не надо было улыбаться, не нужно было говорить. Здесь важно понимать, что это неправильный взгляд на ситуацию, да. Хотя, конечно, мы пытаемся не оценивать, но в этом конкретном случае, да, это действительно не так. Если ты подвергся домогательствам, знай, что правда на твоей стороне, что с тобой все в порядке. И преподаватель, шеф, мужчина проходящий, он просто не имеет права делать такие вещи в отношении тебя. И чтобы, наверное, взять эти силы, мне кажется, здесь стоит в масштабах смотреть на проблему. Нужно как можно чаще говорить о том, что неправильно, в принципе, обвинять жертву насилия в том, что с ней произошло. И тогда все-таки система будет постепенно меняться, и будет такое уже укоренившееся понимание, что если в отношении тебя нарушили твои личные границы, если домогались, то ты имеешь право об этом заявлять, просить помощи и как минимум надеяться на то, что тебя общество поддержит и будет на твоей стороне. И чем чаще будут такие прецеденты, тем больше девочек будут чувствовать эту силу, которая будет давать возможность, да, заявлять.
У меня вопрос на две ситуации. То есть первая ситуация, когда, допустим, девушка обратилась в деканат с жалобой на какого-то преподавателя, и, допустим, этот кейс придали огласке, все знают, и тебе пишут или говорят какие-то очень неприятные вещи, что, типа, ты сама спровоцировала, да ты там, ну, какая-нибудь, и все вот такое. Вот как справляться в ситуации, когда твоя история, о ней знает большое количество людей, и тебе пишут какие-то неприятные комментарии. И вторая ситуация, это когда наоборот, допустим, я обратилась в деканат и ничего не сделали, ситуацию замяли, преподаватель до сих пор работает, и я нахожусь в очень неприятной атмосфере, когда я пожаловалась, ничего не сделали, и я снова сталкиваюсь вот с этим человеком. Как справляться вот с такими ситуациями, как себя можно поддержать?
Если обратилась, нет действий, да, бездействие такое, что мне все равно приходится с этим преподавателем взаимодействовать. Здесь очень важно все-таки, если понимаешь, правда на твоей стороне, если понимаешь, что преподаватель нарушает границы, возможно, он это делал не только с тобой, и здесь, конечно, нужно прям колоссальные силы, внутренние ресурсы иметь, чтобы попытаться найти тех, с кем это тоже происходило, таких ребят, которые тебя поддержат в этой ситуации, и придавать это огласке тогда в этом случае уже через СМИ. Но здесь очень важно тоже разделять, да, все-таки бывают ситуации, когда преподаватель ничего такого не сделал, а его очернили, поэтому здесь, конечно, замечательно было бы, если бы компетентные органы в этих ситуациях разбирались, и деканат тоже не бездействовал, но все. Все-таки, если ты понимаешь, что действительно домогательство было и что бездействует, то, наверное, нужно обращаться уже к общественности в этом случае, просить поддержку, просить СМИ осветить эту ситуацию и чтобы предприняли какие-то меры в отношении данного преподавателя. Второй момент. Что же делать, если ты все-таки обратилась, уволили и какая-то часть людей разделилась, да, и начала булить за то, что, в принципе, могла бы и промолчать, ничего такого не произошло, вот из-за тебя человек пострадал. Это действительно наша реальность, и с этим сталкиваются многие, кто пытается противостоять этой системе. Да, буллинг может быть. Что в этом случае делать? Искать тех, кто тебя будет поддерживать, обращаться за поддержкой к своим близким, искать ту команду, в которой тебе будет комфортно и которая не даст этому газлайтингу так просочиться вовнутрь, что это я что-то не так сделала. Если есть возможность обращаться к психологам, прорабатывать, потому что это все-таки большая травма, работать с этими чувствами, которые возникают, потому что у жертв насилия и домогательств всегда есть вот это, как я уже и сказала, часть про самообвинение. Здесь очень важно, чтобы была внешняя такая адекватная поддержка и оценка, что, слушай, нет, с тобой все нормально, ты не виновата. Если недостаточно той поддержки, которая есть в окружении, а ее обычно и недостаточно, то, конечно, здесь будет прям уместна компетентная помощь психологов.
Хорошо, спасибо.
Всегда возвращаемся к психологам.
Да, к сожалению и к счастью, что сейчас психологи есть, и к сожалению, что именно в таких ситуациях жертва не может чувствовать себя достаточно комфортно и понимать, что с ней все хорошо, и что приходится прорабатывать это все, потому что буллинг присутствует. Именно вот про эту часть, да, у меня возникает очень много собственных чувств, что все-таки булят жертв, если не ушла, плохая, да, если дома подвергаешься насилию, если подвергаешься домогательству, то ты себя как-то не так вела, если на тебя напали темной ночью, то нефиг было ходить, и все-таки это такая, мне кажется, время нужно, да, чтобы в нашем обществе поменялись взгляды, и чтобы девочки не боялись обращаться за помощью, зная, что с ними все нормально, и зная, что правда на их стороне, и надеясь как раз-таки на поддержку общественности.
Мы поддержим. Обращайтесь к нам. Спасибо большое, Маш.
Спасибо, Маша.
Спасибо, что пригласили.
Пока.
Пока.
Пока. Окей, Наташ.
Блин.
Есть такое модное выражение, которое все сейчас говорят. Я успела первой. Есть такое модное выражение, вот, которое сейчас говорят в фильмах, говорят, мне кажется, в разговорах, и запарили феминистки с этим выражением всех. Скажи, пожалуйста, мы об этом говорили немножко,
да,
но повтори еще раз, что такое вертикаль власти?
Мне приходится всегда все объяснять. Хорошо.
Да.
Вертикаль власти — это значит, что кто-то от кого-то зависит. В данном эпизоде мы говорим про университет, про студентов и преподавателей. И в данном случае студенты и преподаватели — это вертикаль власти. Студенты зависят от преподавателя, зависят от их оценки, зависят от их успеваемость. Возможно, зависят там еще какие-то студенческие там организации, участие в них, участие в каких-то научных конференциях и так далее, дипломные работы. Это все называется вертикаль власти, когда человек наделен властью, в данном случае это преподаватель, студент от него зависит. Это и есть вертикаль власти. Она бывает не только в университетах. Это также касается работы, это также касается какого-то другого обучения, вне студенческого. То есть везде, где вы зависите или наоборот от вас зависит успеваемость, зарплата, знания или что-то другое, везде это вертикаль власти. Поэтому в данном случае, когда мы говорим про университет, понимать, что такое вертикаль власти, это очень важно. Потому что если человек находится в прямой зависимости от другого человека, это значит, что он не может дать полноценное согласие на какое-либо взаимодействие с этим человеком. Будь это секс, будь это ужин в ресторане, просто вечер где-то с этим человеком, такое согласие не может считаться полноценным, потому что человек находится в уязвимом и зависимом положении, а значит, полностью 100% согласие дать он не может, потому что все равно в голове мы будем держать, что «а если я сейчас не соглашусь, то мне не поставят зачет», или «а если я сейчас не соглашусь, меня отчислят из университета», или еще что-то подобное. Поэтому отношения между учителями и школьниками, между студентами и преподавателями, между руководителями и сотрудниками — это нехорошо. Это всегда насилие. И вот, кстати, помнишь, был кейс, когда, по-моему, в Америке учительница, ее обвиняли в том, что она домогалась учеников. И мне кажется, вот тогда было очень много обсуждения того, что, ну, типа, она же молодая, школьники там уже старшеклассники, что они там уже сформировались, типа, все же окей, типа, почему нет? Ну, типа, это нормально. Нет, это ненормально. Вот, как раз-таки, когда мы говорим об этой вертикали власти, это всегда будет насилие. Поэтому отношения между студентами и преподавателями это не есть хорошо. Но с другой стороны, многие, мне кажется, могут в этой ситуации возразить, а как же любовь? А вдруг это вот правда они любят друг друга? А вдруг это вот не просто там какая-то манипуляция или вертикаль власти? Вот может быть это правда любовь? Вот ты веришь в такую любовь?
Нет, это не может быть любовью. Окей, я бы же добавила, что когда мы сейчас говорим про вертикаль власти, очень важно добавить, что, мне кажется, она распространилась на социальные сети. И она всегда была в случае рок-музыкантов и фанаток рок-музыкантов. Просто это вот больше всего, что меня бесит. Та власть, которая есть у рок-музыкантов, мне кажется, ни у кого ее нету над своими фанатками. Это никогда не может быть любовь. У жертв это может быть стокгольмский синдром. У человека, который обладает властью, это может быть непонимание, насколько сильно он обладает властью. Есть очень клевый сериал «Учитель», кстати. Это мини-драма-сериал. Он вышел, кажется, в прошлом году или позапрошлом. Как раз-таки про ситуацию, когда учительница домогалась своего ученика. И там есть несколько очень классных монологов, где, во-первых, она так до конца и не понимает, что она виновата. Она говорит, ну ты же типа был взрослый мальчик, ты же сам согласился. Ну нет, на самом деле, ты его учительница, а ему было меньше 18. Там есть очень классный монолог самого мальчика, где он говорит, ты же понимаешь, что это было насилие. Я не мог дать согласие. Я считаю, что это не может быть любовь, пока один имеет какую-то власть над другим. Я работала в банке какое-то время. У нас были тоже частые разговоры, что часто так попадалось, что глава одного отдела, который зависит от главы другого отдела, у них были отношения. В этом случае они должны были прийти в отдел кадров, и их должны были раскидать так, чтобы никто не имел права власти над другим человеком. Только в этом случае они могли бы продолжать отношения. Поэтому, если что-то такое получается, то, во-первых, увольняйтесь. И после увольнения, когда у человека нет власти над вами, подумайте хорошенько, а может такое быть или нет. Я считаю, что пока есть вертикаль власти, это не может быть любовь. Что ты думаешь?
Да, я тоже с тобой согласна. При этом я не могу сказать, что у нас это прям как-то порицается. В университетах, насколько я знаю, ну вот такое не особо порицается. Ну то есть я знаю кейсы, когда там студенты встречались с преподавателями, и вроде как это обоюдное согласие, и там после окончания университета они там женились и все остальное. Опять же, я не верю, что это вот стопроцентно прям студент понимает, что происходит. Второй момент, почему это не порицается? Ну то есть я готовилась к этому выпуску, я покопалась, я нашла этические кодексы Кыргызско-Российского Славянского университета и нашла этический кодекс КНУ. К сожалению, я не нашла ничего подобного у БГУ. Возможно, он есть в сети, я в открытом доступе его не нашла. И все эти этические кодексы, они, во-первых, они очень короткие, во-вторых, они написаны очень и очень общими фразами про уважение друг к другу, про репутацию университета. Ну, в общем, главная цель — это не порочить репутацию университета. Собственно, вот это главная цель этих этических кодексов. Ничего про какие-то взаимоотношения личные студентов и преподавателей, ничего про это нет. И в целом, мне кажется, и какой-то политики у университетов по поводу того, что если студент встречается с преподавателем, что это порицается, ну, мне кажется, у нас ничего такого нет. То есть у нас нет политики домогательств, политики харассмента или еще чего-то подобного, или вот какой-то политики, когда каким-то образом можно что-то там поменять. Ты говорила про то, что там либо увольняетесь, либо вас переводят там в другой отдел. Ну, то есть в университете это сделать сложнее, конечно, но мне кажется, у нас тоже ничего такого нету.
Это же патриархальное общество. Патриархальное общество воспитывает нас, что у мужчины всегда должно быть чуть больше власти. То есть нас так воспитывает, что мужчина, во-первых, должен занимать высшую позицию. Например, мужчина должен больше зарабатывать, чем ты. У мужчины должно быть там больше жилплощадь, больше движимое-недвижимое имущество. То есть все наше воспитание состоит из того, что у мужчины должно быть всего больше, и он всегда по определению должен быть выше тебя по этой вертикали власти. Поэтому в этом патриархальном обществе, этом мышлении преподаватель-студент кажется самой нормальной, нормальной ситуацией. Потому что да, он вот старше тебя, он богаче тебя, у него власти больше, чем у тебя. Это идеальная семья, по мнению этого общества. И это патриархальное общество не видит ничего, ну, как бы плохого в том, что это насильственные отношения в любом случае. Например, дебильный пример, но моя мама с моим папой познакомились на работе, но он был начальником другого отдела. Он просто увидел ее молодую сотрудницу, влюбился в нее с первого взгляда, как рассказывала эту историю моя мама. Папа по-другому рассказывал эту историю. Ну окей, влюбился в нее с первого взгляда. Вот, у них, конечно, семья, трое детей, и все хорошо, но когда-то уже вот, ну, когда я стала более феминисткой, я спросила: мама, папа же был начальником? Она говорит: да, но он был не моим начальником. Но он был другом ее начальника. Он так получил номер ее телефона от ее начальника. То есть, в целом, вот сейчас я бы, конечно, возмущалась этой историей. Понятно, что в Советском Союзе это было нормально. И все очень восхищались, что вот мой папа с моей мамой такая идеальная пара. Он начальник отдела, она обычно специалистка. Это считается нормой семейной ячейки в этом обществе. Он начальник, она специалистка. Когда наоборот, вот тогда возникают проблемы. Ну, типа, женщина не должна занимать высшую позицию, чем мужчина в этом обществе. Поэтому абсолютно адекватно для этого тупого патриархального сексистского общества считать, что преподаватель и студент — это нормально. То же самое, что когда наши звезды Инстаграма встречаются со своими фанатами. Это очень неправильно. Это парасоциальные отношения, вам кажется, вы их знаете, и у звезды всегда есть больше власти над своими фанатами. Сори, просто недавно было пару скандалов с рок-музыкантами, и меня всегда триггерит, потому что я сама фанатка рок-музыкантов, и я знаю, что они могут сделать со мной, что они хотят, я никогда никому не пожалуюсь, я знаю, что у них огромная власть надо мной, и кто-то ее абьюзит, эту власть. Вот.
Почему только рок-музыканты? Не только рок, в целом все популярные люди, это они все наделены определенной властью, и все их фанаты находятся от них в зависимости. Поэтому, да, говорить о стопроцентном полноценном согласии здесь нельзя.
Да, как и в универе, как и магистрантам. Я знаю, что многие говорят: ну, магистранты, они же постарше. Но нет, он все равно преподаватель. А ты магистрант, будущее которого зависит в том числе от этого преподавателя. Потому что часто же они говорят еще тем, что мы-то, преподаватели, дружим друг с другом. Даже если он не преподаватель, дает на вашем факультете, да, если он там соседнего факультета, он дружит с людьми с вашего факультета, и он может нафакапить вам жизнь так, что вы не будете этому рады. А значит, вы никогда не можете дать полноценное согласие на эти отношения.
Да, на этой ноте берегите себя.
Не встречайтесь.
Да, не встречайтесь с преподавателями, жалуйтесь, обращайтесь, ищите поддержку, пишите нам, мы вас тоже обязательно поддержим, мы вас всех любим, обнимаем. Берегите себя, пожалуйста. А еще у нас есть Boosty. Если вы хотите поддержать нас финансово, финансово и сказать нам спасибо, то подписывайтесь на нашу страничку в Boosty, выбирайте тот план подписки, который для вас наиболее комфортен, и поддерживайте нас. Мы скажем вам большое-большое спасибо за отдельные тарифные платы, мы дарим стикер-паки. Вот. Следите за анонсами и новостями в нашем инстаграме и телеграм-канале. Все ссылки есть в описании. Чтобы стать частью нашего подкаста и поделиться своей историей, присылайте голосовые сообщения или просто текстом.
А слушать нас можно в любом приложении для подкастов. Не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии.
Пока!